Алексей Уразов. От Суэца до Кэмп-Дэвида. Противостояние США и СССР на Ближнем Востоке в 1950-70-х годах. Читает автор. Предисловие. «Не может быть в Азии двух царей, как не может быть на небе двух солнц». Эти слова Александр Македонский адресовал царю Дарию в 331 году до нашей эры, перед началом битвы у Гавгамел. Далекие события греко-персидского противостояния стали первым из известных историков конфликтов, в ходе которого западные силы поставили своей целью навязать свою военно-политическую волю силам Востока. Начиная с древнейших времен, эллины, римляне, средневековые крестоносцы, а затем и их европейские потомки, лидеры великих держав нового времени, искали ключ к тайне обладания Востоком. Но для западной внешнеполитической школы мысли неизменным оставался ключевой концептуальный вопрос. На основе каких принципов и методов распространить собственное влияние на этот регион? На решение этой фундаментальной задачи западные стратеги потратили не одну сотню лет, так и не найдя универсального ответа. Уже в начале 21 века бескрайние просторы от севера Африки до засушливых солончаков Центральной Азии и предгорий Тянь-Шаня получили название «Большой Ближний Восток», что еще более фактурно подчеркнуло значимость этого макрорегиона в мировой политике. Большой Ближний Восток сегодня — это территория, по которой проходит нерв мировой геополитики, где сплетаются в сложные узлы экономические интересы транснациональных нефтяных и военно-промышленных корпораций. Это земля, где этнические и конфессиональные конфликты продолжительностью в сотни лет слились воедино. В сложных внешнеэкономических построениях именно этого региона, как в кристалле, преломляются магистральные тренды мировой политики. Не явилось исключением для сложных межгосударственных коллизий на территории Большого Ближнего Востока и эпоха Холодной войны. Именно 50-е и 60-е стали временем становления биполярной системы международных отношений на периферии и уникальным историческим моментом, когда два антагонистических лагеря – мирового капитализма и мирового социализма – начали выработку единых правил понимания собственных действий и внешнеполитических мотиваций на территории Азии, Африки и Латинской Америки. С конца 60-х, начала 70-х годов и периода разрядки международной напряженности и вплоть до 80-х, когда в отношениях США и СССР начался новый виток силового геополитического противостояния, Ближний Восток демонстрировал стабильный рост конфликтного потенциала, который приводил к новым, все более комплексным по своей сути, противоборствам в регионе. Большой цикл исторических событий от Суэцкого кризиса 1956 года до подписания Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года сформирован в истории внешнеполитического противостояния США и СССР на территории Ближнего Востока в отдельную эпоху, в рамках которой компактно по историческим меркам уложилось несколько циклов в развитии и угасании геополитического противостояния США и СССР на территории ближневосточного макрорегиона. Богатство внешнеполитических доктрин, которые в течение двух десятилетий 50-х-70-х годов смогли сформулировать Москва и Вашингтон в отношении своих действий на территории Большого Ближнего Востока, стали отражением интенсивного мыслительного процесса внешнеполитического аппарата США и Советского Союза. За три десятилетия с начала 50-х по конец 70-х годов и в Вашингтоне, и в Москве полностью сменилось поколение политиков, определявших траекторию развития внешней политики каждой из сфер держав. На место игры с нулевой суммой, с присущей ей черно-белой логикой первых послевоенных лет Второй мировой, пришли комплексные внешнеполитические доктрины периода разрядки, в основе которых лежала попытка элит США и СССР отреагировать на новые внешнеполитические угрозы на территории некогда архаичного и исключительно прозападного региона Большого Ближнего Востока. Период разрядки международной напряженности, в свою очередь, сменился новой эскалацией холодной войны в конце 70-х, начале 80-х годов. Именно в течение 50-х-70-х годов Большой Ближний Восток демонстрировал высокую интенсивность конфликтности сразу в нескольких измерениях. В эти два десятилетия компактно вместился целый ряд революций, сформировавших новые по своему типу политические режимы в ключевых странах региона, а также три арабо-израильские войны, радикально изменившие военно-политические подходы США и СССР к внешней политике в регионе. При том, что США и СССР реализовывали широкий спектр задач в регионе, именно арабо-израильское противостояние было одним из ключевых драйверов адаптации региона к стремительно меняющимся трендам биполярной эпохи. Арабо-израильский конфликт на многие десятилетия вперед стал нервом военно-политической жизни региона. В этом контексте вдвойне показательно, что в трагических событиях осени 2023 года и последовавшей за ними военной операции в секторе Газа и Ливане в 2024 году эхом отзываются события войны судного дня октября 1973-го, а в эпизодах военной эскалации по линии Иран-Израиль легко угадываются контуры сформированного еще в 1978 году антагонистического узла противостояния между двумя государствами. Отдельный цикл регион прошел и в идейно-политическом измерении. От доминировавшей в начале 50-х годов эклектичной доктрины арабского национализма до исламизма, масштабно вышедшего на авансцену истории в 70-е годы. Мировая политика эпохи Холодной войны, вопреки смелой риторике двух противоборствующих лагерей, не была монохромной, черно-белой. Комплексное изучение внешнеполитического опыта США и СССР вкупе со сложными явлениями на периферии системы международных отношений 50-х-70-х годов способно заметно дополнить наше понимание характера внешнеполитических процессов первой четверти-середины 21 века. Часть первая. Начало борьбы США и СССР за Ближний Восток в условиях формирующегося биполярного мира. Египетская революция 1952 года и начало новой эпохи на Ближнем Востоке. Послевоенный мир при кажущейся внешней простоте двухполюсности на деле оказался не менее сложным, чем политические модели международных отношений прошлых лет. В нем появились совершенно новые факторы, решительно воздействующие на функционирование всего системного комплекса. Прежде всего, из латентного фактора в разряд активных перешло национально-освободительное движение. В середине 50-х годов оно начало серьезно претендовать на собственную роль в мировой политике, а с этим были вынуждены считаться все новые акторы международных отношений. Бурный всплеск национально-освободительного движения, его реальная заявка на определенную самостоятельную роль сказалась на состоянии конфликтного взаимодействия США и СССР. Его эпицентр начал смещаться на огромные просторы Азии. Именно там, в 50-е, начале 60-х годов, решался вопрос, сможет ли какая-либо из двух сверхдержав радикально сломать сложившийся баланс сил. Первоначально центром противостояния двух сверхдержав была Европа. Затем оно переместилось на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию. Однако уже в середине 50-х годов наиболее конфликтным регионом становится Большой Ближний Восток. Значение этого стратегически важного региона понимали и в США, и в СССР. Однако ключевые акторы системы международных отношений далеко не всегда одинаково воспринимали те крупные изменения, которые охватили эту зону в середине 50-х годов. Именно в это время в регион начинается активное проникновение СССР, что еще больше осложняло ситуацию. Новые региональные явления формировали новый статус-кво, не только поставивший под сомнение традиционную модель присутствия в регионе Великобритании, но и открывший окно возможностей для лидеров биполярного мира. Образовавшийся вакуум силы был постепенно заполнен США и СССР. Сильно ослабевшая в военно-политическом и экономическом отношении Великобритании в новых условиях была на карте Большого Ближнего Востока уготована роль второстепенного игрока. В итоге поступательное усиление США и ослабление Великобритании, повлекшее за собой ее уход как главной политической силы с территории Большого Ближнего Востока, стало закономерным следствием неразрывного процесса глобальной перегруппировки сил в Западном блоке. Произошедшая 23 июля 1952 года Египетская революция стала ключевой отправной точкой в истории превращения еще недавно архаичного постколониального Ближнего Востока в один из ключевых и динамичных в конфликтном отношении сегментов стремительно формировавшегося биполярного мира. Произошедшее как сугубо национальное событие в одном из арабских государств Севера Африки, египетская революция 1952 года вывела на авансцену истории силы арабского национализма. радикальный потенциал которых, вкупе с набиравшим силу антиколониальным движением на территории всего Третьего мира, вошел в взаимодействие с принципиально новыми правилами игры, сформированными сверхдержавами США и СССР, и радикально изменил геополитические контуры еще не так давно предсказуемого в конфликтном отношении региона Ближнего Востока. Официально провозгласив себя новой политической властью, свергнувшей монархию короля Фарука, Организация свободных офицеров, возглавляемая Гамалем Абдель Насаром и Мохаммедом Нагибом, стала на нейтралистские позиции, не ассоциируя себя ни с капиталистическим, ни с коммунистическим миром. Ключевой внешнеполитической задачей новая правящая верхушка Египта обозначила неизбежность прекращения британского века, а именно вывод войск Великобритании из зоны порта Суэц. Впрочем, антибританские ноты в риторике нового политического руководства Египта на первом этапе преследовали сугубо локальные, национальные цели и вовсе не означали приверженности антизападному курсу в целом. Египетская революция, произошедшая в зоне влияния некогда могущественной Британской империи, стала важным сигналом для Москвы. Появление на карте Ближнего Востока нового политического режима, бросившего вызов Лондону и ставящего под вопрос прямое военно-экономическое присутствие Великобритании в зоне Суэцкого канала, обозначало возникновение в далеком от оперативных возможностей Москвы регионе потенциального союзника, с которым в условиях формирующегося биполярного мира СССР мог вести диалог в противостоянии интересам коллективного Запада. Впрочем, возникший в результате военного переворота режим свободных офицеров осознавал непрочность своих позиций и начал одновременное зондирование почвы в переговорах как с советской, так и с американской сторонами. Первые контакты советской стороны с новой правящей верхушкой Египта, свободными офицерами, состоялись еще в последние месяцы сталинской эпохи. 29 января 1953 года в ходе беседы с посланником СССР в Египте Семеном Павловичем Козыревым премьер-министр Нагиб сформулировал прямой запрос египетской стороны на поставки вооружений из СССР, что в Москве вызвало очевидную настороженность. В ответной телеграмме МИД СССР в адрес советского посланника в Египте Козырева от 10 февраля 1953 года значилась директива министра иностранных дел СССР Андрея Януаревича Вышинского о незаинтересованности Москвы в продаже оружия египетскому правительству. Москва очевидным образом выбирала консервативный сценарий реагирования на новые явления на Арабском Востоке, отдавая в этот период приоритет Европе и Восточной Азии. Соединенные Штаты, напротив, уже в первой половине 50-х годов создают матрицу своего силового влияния на процессы в регионе Большого Ближнего Востока. Пришедшая к власти в январе 53 года республиканская администрация во главе с Дуайтом Эйзенхауэром формулирует ряд новых инициатив, которые приводят к заметному обострению международной напряженности. В военно-стратегическом измерении республиканцы дополняют доктрину сдерживания логикой потенциального ответного удара, который был органично закреплен в так называемой доктрине массированного возмездия, максимально использовавшей существовавшее на тот момент превосходство США в средствах доставки ядерного оружия. Доктрина была одобрена директивой Совета национальной безопасности СНБ 162/2 в октябре 1953 года. «Мы живем в мире, в котором всегда возможны критические ситуации, и наше выживание может зависеть от нашей способности встретить эти кризисы», утверждал в январе 1954 года ключевой архитектор новой внешнеполитической концепции США госсекретарь Джон Фостер Даллес. Силовая составляющая в логике Вашингтона дополнялась совершенствованием блоковой политики, которая, по замыслу ее создателей, должна была привести к эффективной консолидации разномастных региональных союзников США в той или иной точке мира под единым флагом проамериканской ориентации во внешней политике. Начиная с 1953 года, государственный секретарь США Даллес, названный современниками «Пактоманом», выступал в серии инициатив в области военно-политического блокового строительства в ключевых сегментах биполярного мира, целью которых было противостояние масштабному советскому проникновению в каждой точке планеты. В течение 1953-1954 годов Даллес предложил две крупные оборонные инициативы, Организацию Ближневосточного командования и Организацию Северного яруса обороны, в 1955-м трансформировавшиеся в Организацию Багдадского пакта. Обе структуры по замыслу Вашингтона должны были включить в свой состав прозападные государства Большого Ближнего Востока и сформировать систему коллективной безопасности в противостоянии советской угрозе. Египет, самая густонаселенная страна арабского мира, обладающая стратегически важным положением на стыке североафриканского и восточно-средиземноморского сегментов Ближнего Востока, владеющий крупными портами в акватории как Средиземного, так и Красного моря, мог, как считали стратеги Госдепартамента Пентагона, стать одним из ключевых союзников США в борьбе за доминирование на Ближнем Востоке. Вашингтон намеревался подождать укрепления египетского режима в надежде, что новые лидеры проявят большее желание сотрудничать с Западом. Действительно, вопреки лозунгам, ранние контакты свободных офицеров с американской стороной были благоприятными. Нагиб заявил на встрече с официальными представителями США, что желает партнерствовать со странами Запада по плану, предусмотренному моделью ближневосточного командования, в обмен на финансовую и военную помощь с их стороны. 14 мая 1953 года в Каир с рабочим визитом прибывает американская делегация во главе с государственным секретарем. В ходе переговоров с Даллесом Нагиб и Нассер отмечают, что египетский народ обеспокоен и напуган, когда слышит о ближневосточных пактах обороны с участием западных держав. Нассер, в свою очередь, заявил, что Египту будет также трудно участвовать в проектах региональной защиты даже после английской эвакуации, так как общественное мнение встретит это как замаскированную форму новой совместной обороны. Серьезным фактором, в конечном итоге реализовавшим внешнеполитическое поведение Египта и вовлекшим его в орбиту влияния СССР, стала победа Нассера во внутриполитической борьбе верхушки нового египетского руководства, которая с момента свершения египетской революции не прекращалась ни на минуту. 25 февраля 1954 года председатель Совета революционного командования Египта генерал Нагиб был смещен с поста и арестован. Вся полнота власти сосредоточилась в руках Нассера, занявшего пост премьер-министра Египта. В СССР после смерти Сталина в марте 1953 года приход к власти группы Маленкова-Кагановича, а затем Хрущева, привел к постепенному обновлению внешнеполитического курса Советского Союза в отношении стран третьего мира. Под влиянием набиравшего силу движения неприсоединения и роста волны антиколониализма в третьем мире на рубеже 1953-1954 годов у советского руководства происходит постепенное изменение оптики восприятия национально-освободительных процессов на периферии биполярной системы. Не стал исключением в этом контексте и регион Ближнего Востока. По сути, в этот же период действий Египта, который искал свое место, бесконечно лавируя и пытаясь получить попеременно помощь и от США, и от СССР для решения ключевой для Египта Суэцкой проблемы, обретают большую осознанность и начинают выглядеть все более антизападными по своему характеру. На региональном уровне Нассер набирает все больший вес, как панарабийский лидер, националист и нейтралист. Надежда увидеть нового Ататюрка, которая возлагалась на Нассера во властных кабинетах Белого дома, быстро развеялась в течение 1952-55 годов. Нассер повышает ставки в диалоге с Москвой, обращаясь в июне 1954-го с запросом о поставках советских вооружений. В ходе беседы с послом СССР в Египте Даниилом Семеновичем Солодом премьер-министр Нассер дал понять, что США предлагают Египту военную помощь, но ставят условия, которые Египет не может принять. Уже в ходе июньской встречи советский посол Солод заверил премьера Нассера, что советское правительство было бы готово рассмотреть конкретные предложения египетского правительства по вопросу поставок вооружений. Прямой запрос на поставку советского вооружения был результатом наметившихся разногласий Вашингтона и Каира в понимании логики создания оборонных союзов с участием ключевых стран региона. Проект Далласа по созданию Северного яруса обороны объективно пересматривал существовавший на протяжении второй половины 40-х, начала 50-х годов английский план радиальной обороны вокруг баз в районе Суэцкого канала, так называемое «Большое кольцо», замещая его новой северной зоной стратегической обороны.